Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл наших передач «Тайны вечной книги». И сегодня, я думаю, одна из самых, я не знаю, любимых моих глав, не думаю, точно знаю, она называется «И поселился». Когда-то я читал книгу, она называлась «Йосеф и его братья». Так вот, эта глава именно о Йосефе и его братьях, да. Это стало, знаете, эта история стала вдохновлять вообще всех писателей, каких только можно. Я знаю, Фихтвангер писал, Томас Манн, и вообще все, кто только может, обращались к этой истории. Потому что в ней есть и любовь, и ненависть, и зависть, и предательство. Все, что вообще, все, что вызывает в писателях интерес начать писать. Так вот, в этой главе рассказывается, что Яков, которому Творец дал имя Исраэль, поселился в стране Кнаан. И были у него дети, и любил он больше всего Йосефа. Угу. И говорится так. А Исраэль любил Йосефа больше всех сыновей своих, потому что он сын его старости. И сделал ему одежду разноцветную. И когда братья его увидели, что отец их любит его более всех братьев его, то возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. Моментально, знаете, сразу такое начало. Сразу...
Но у меня это моментальное начало, въезд во внутренний смысл всего этого происходящего.
В человека, да?
В человеке, конечно. Все говорится о человеке, о внутренних его свойствах, о том, что он переживает и проходит. Человек, когда поселяется в своем желании, то есть в четком определении тех свойств, которые он должен направить для духовного возвышения.
Это называется страна Кнаан.
Это называется страна Кнаан. Еще не исправленные желания, но уже оформившиеся, что он знает, что вот из этого состояния, если он их обратит в свойство отдачи, эти желания начнет использовать для отдачи, для связи с другими, то тогда он точно достигнет Творца. И поэтому он сам в этих своих направлениях, в своих новых, только на отдачу, называется уже Исраэль, Ешар-Кель, прямо к Творцу направленный, прямо к свойству отдачи и любви. И это свойство он уже может структурировать в себе, состоящим из 12 свойств.
12?
Да. 12 сыновей Якова. Угу. Почему? Потому что наша внутренняя структура души, она состоит из 4 частей, так называемое 4-буквенное имя Творца. Угу. И каждая из них состоит, в свою очередь, из 3 линий. Поэтому 4 на 3 получается 12 точно структурированных желаний.
То есть душа наша состоит из 12 частей, можно сказать.
Да, из 12 частей. Но все они связаны под одним из них, называемых Йосеф, которая концентрирует их в себе и направляет совместно на отдачу.
То есть Исраэль точно знает, что через Йосефа он быстрее пройдет,
да,
к Творцу.
Потому что Исраэль – это маленькая часть этих желаний. Она высшая, но она головная, но она только лишь как бы решающая, думающая, но не притворяющая, не созидающая, не реализующая. А Йосеф реализует то, что задумывается Исраэлем, Яковом, его отцом.
Йосеф в переводе означает «собирающий».
Собирается, да, он собирает.
Что он собирает? Все эти 12
он
братьев?
Он собирает все эти желания в себе, и поэтому он говорит своим братьям, вы должны поклоняться мне, это, якобы.
Да, это дальше.
Собираться вокруг меня, приводит такие эгоистические сны, которые выглядят очень нагло.
Да, и вызывают зависть у братьев. Сейчас мы до этого доберемся. У меня здесь еще один такой вопрос. Во-первых, сын его старости. Что означает?
Зрелости, лучше сказать.
Зрелости.
Когда человек дозревает, когда в нем точно внутри сформировывается вот это внутреннее его
стремление,
инструмент для духовного подъема, тогда он созревшим видит, что реализация происходит в следующем желании его, называемом не Исраэль, а Йосеф.
Йосеф. Что такое разноцветные одежды, которую он ему, как он купил, сделал ему одежду разноцветную?
Все свойства человека абсолютно разные и противоположные, именно в этом свойстве собирающемся, называемом Йосеф, они могут все собраться вместе для одного единого такого устремления вперед. Единение происходит на уровне в свойстве, называемом Йосеф.
Вот вы все время говорите, что, в принципе, будущее человечества так или иначе в единении, в
вот
объединении.
Это и есть это свойство.
Это и есть свойство Йосефа, да? Это как бы и человек весь мир, и мир как мир весь соединяется в этом свойстве Йосефа.
Но затем эти свойства все, они структурируются, разделяются, собираются на следующих уровнях во всевозможные другие как бы гаммы. Все равно это свойство основное, оно остается, основополагающее, но оно уже называется по-другому. Там уже идет Шломо, сын Давида, потом сам Давид. На каждом уровне они называются по-другому.
А скажите, вот, может быть, мое предположение неправильно, но вот, когда говорится, разноцветная одежда сделала, то есть это, может быть, все расы, все народы, все сходится,
конечно,
в Йосефе.
Да. Одеяние – это облачение. То есть намерение на различные виды желаний, они хотя и выглядят разного цвета, но они все направлены на одно единственное устремление к единой цели, к объединению, глобализации, интеграции, только правильной, надэгоистической, не такой, какого мы видим сегодня, допустим, в Европе там, или где-то еще, эгоистические объединения всевозможных там компаний и стран.
Решили объединиться для того, чтобы всех...
Чтобы ударить по всем.
Ударить по всем.
Да. Это действительно очень серьезная внутренняя работа человека, которая уже осуществляется над его правильным желанием, неправильным еще, но которое уже годно к исправлению, поэтому называется Эрец Кнаан, земля Кнаана.
Ну вот хорошо, что мы выяснили по Йосефу, потому что дальше еще он будет просто у нас центральной фигурой.
А далее
фигурой.
Он ведет всех их не по добру, так, знаешь, недобрым не путем. Да, они хотят, они, так значит, всевозможными еще дополнительными страданиями, они проходят все испытания для того, чтобы понять, они должны все равно включиться в него, он должен им продемонстрировать, что именно благодаря ему они и способны дальше выжить в этом пути своего духовного развития. Это уже происходит в Египте, когда он показывает им, а кто он такой. Что именно он может отождествить связь между Яковом и всем, и всеми ими, и этим огромным эгоизмом, называемым Египет.
Вот тут есть еще такая штука. Все начинается так или иначе с зависти, потому что они возненавидели его. Вы все время говорите, что зависть – это положительное свойство на самом деле человека.
Да, вот оно и приводит к этому.
Ну да, приводит через всякие страдания все-таки.
И потому что человек поначалу не понимает, что в принципе дается ему совершенно противоположные свойства между собой и совершенно противоположные духовному развитию. И ему кажется, что надо эти свойства, может быть, уничтожить, убить, аннулировать каким-то
придавить
образом. Да.
Зависть-то
и,
точно.
И таким образом легче всего ведь быть отдающим или ничего не требующим. Более точно, если сказать. А на самом деле человек должен реализовать все свои желания, самые эгоистические, самые противоположные между собой, в одно единое желание их синтегрировать и направить только на отдачу.
«И приснился Йосефу сон, и рассказал он братьям своим, и они еще более возненавидели его. И сказал он им, выслушайте сон этот, который мне приснился».
То есть не только настоящее, но и будущее. Оно все идет по этому направлению, называемому Йосеф.
«Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот поднялся мой сноп и стал. И вот кругом стали ваши снопы, и поклонились моему снопу».
То есть собирательное действие происходит со всеми желаниями, которые находятся в нашей душе, а их 613 желаний. То есть каждый брат, он олицетворяет собой огромное такое основополагающее свойство из всех свойств души, всего их 12, и все они собирают вокруг себя, каждый близкий к ним
снопы,
желания,
да?
Связывают их вместе. И все равно Йосеф уже собирает все их вместе под себя.
И все равно они ему кланяются, как бы.
Да.
То есть они под ним.
Кланяются, то есть его намерение, оно является по-настоящему общим обобщающим намерением к цели.
«И сказали ему братья, неужели ты царствовать будешь над нами или править будешь нами? И еще более возненавидели его за сны и за речи его».
Потому что каждое из них, из этих основополагающих желаний в нас, оно не ощущает другие выше себя, могущими его в том числе вести. И На самом деле это так, если мы рассматриваем структуру души. Только именно на самом низком уровне, с другой стороны, Йосеф, это по иерархии он находится ниже всех.
Последний, да.
Да, с одной стороны. А с другой стороны, в обратном своем действии, когда идут на отдачу, то он становится выше всех. И вот это вот непонимание этого вообще состояния, изменения, когда самые эгоистические, вроде бы, как они, глядя на этот рисунок, да, все то,
конечно,
что описывается,
да,
то самое эгоистическое действие, то есть вы будете мне поклоняться, я вас всех объединю, вы должны подчиняться мне, самые эгоистические, в принципе, желания, они, именно изменяясь на отдачу, становятся самыми высокими. Вот это непонимание, так называемое обратное действие света и сосуда в кабале. Это очень непростое, да, условие, когда то, что наиболее эгоистично, становится наиболее альтруистичным. Вот это вот изменение, оно непонятно отдельным этим желанием, потому что проявляется только в объединении. И поэтому они не могут согласиться. Это просто не понимается в каждом одном желании.
Ну вот дальше, смотрите, дальше ситуация такая, что он рассказал сыны братьям, но дальше он уже и отца вводит тоже в сон. То же самое происходит и с отцом. То есть он не останавливается на братьях.
Яаков тоже не понимает, как бы не понимает этого условия, потому что те свойства, которые есть на его уровне, на уровне мышления, на уровне решения, принятия решения, это принятие решения, а реализация в эгоизме, когда происходит и приводит его к обратному воздействию от получения на отдачу, когда самый тяжелый эгоизм становится самым светлым, этого
не понимает,
действия нет, да, в
он
голове
не видит
при
этого,
принятии,
да,
решения. Да.
Ну вот и говорится. И ему приснился еще сон другой, и он рассказал его своим братьям, говоря: «Вот приснился мне еще сон, что вот солнце и луна, и 11 звезд кланяются мне». И рассказал он отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его и сказал ему: «Что это за сон, что приснился тебе? Неужели я и мать твоя, и братья твои придем поклоняться тебе до земли?»
То есть, не только даже вообще они. Он мог бы сказать то же самое и про Ицхака, про своего деда, и про своего прадеда Авраама. Все они включаются именно в это
поклонение
действие,
Йосефа,
называется, называемое Йосеф.
Вообще.
Да.
Каждый привел...
Реализация эгоизма, она происходит только в самом человеке, в самом низшем, в самом таком, в общем-то...
Ну, никчемном.
Да.
Или наоборот, там, не знаю, таком, как вы говорили...
Самым грубым, самым страшным.
Последний
таким
убийца.
Да. И в итоге именно он, возвышаясь, соединяя всех в себе, и достигает самых высот.
То есть, в принципе, мы говорим о том, что самый-самый эгоистичный человек, если он приобретает этот, вот, как мы говорим, экран, это свойство отдачи, он становится выше всех.
Да.
И Йосеф как раз, можно сказать, Йосеф является
такой,
таким.
Да? Да, поэтому и кажется,
поэтому
нам
он
таким
находится перед Малхут там, да, последняя.
Да,
это,
да. Самая последняя ступень перед Малхут, которая связывает эгоизм, Малхут, угу, с первыми предыдущими всеми сферотами, то есть свойствами Творца.
Ну, смотрите, теперь он обидел всех, не стесняясь. Собственно, он говорит то, что ему снится, он говорит, не скрывая это, говорит, вы будете.
Это раскрывается в человеке цель творения, и как ее можно решить.
И никак
скрыть. Когда мы смотрим это в различных персонажах, то это выглядит, конечно, драма большая и такая зачаток будущих проблем. А если это в человеке, то в человеке при этом есть как бы две возможности решения. Или действительно соединить в себе, вопреки своему пониманию, осознанию того, что он видит, ощущает, соединить в себе все-таки все свои желания под этим намерением. Это называется «эти веры выше знания». Это очень сложно и практически невозможно, не ошибаясь. Обязательно надо ошибиться. Ошибка раскрывает то, что ты ошибся, угу, и помогает тебе из этого прийти к правильному решению.
То есть, в принципе, человек берет свой разум и говорит: я этим разумом больше не работаю, я пользуюсь разумом высшего. Как
если бы можно было это сделать, не ошибаясь.
Как это я придавить свое?
Поэтому весь этот рассказ, он говорит нам о необходимых ступенях развития, которые мы обязаны пройти.
Как бы больно это ни было.
Как бы больно
это больно очень.
Каждый из нас должен в себе отработать эти ступени. И весь рассказ, который повествуется здесь, он должен состояться в каждом из нас.
Вот как тяжело человеку отменить себя перед вот высшим,
не может.
Перед мудрецом.
Нет, это не
невозможно. Он
нет.
готов его убить. Обратите да, да, внимание, да. убить, посадить в яму, там, продать, только чтобы не преклониться.
Да.
Не, тоже не преклониться, не пользоваться этим
Потому
разумом.
Потому что
выше.
любые разумные вообще свойства нашего состояния, характера, разума, сердца, теми, которыми мы пользуемся, они не позволяют нам по-другому действовать. То есть я вижу эту реализацию, эту методику, ну, неправильной. Поэтому весь мир не понимает, как же это может быть. И это огромная проблема, описываемая, допустим, в будущих поколениях, как война Гога-Магога и так далее. То есть человечество на каждой ступени, оно практически все время натыкается на одну и ту же проблему. Идти верой выше знания. Вера не то, что как в нашем мире принято называть верой, а идти в отдаче выше получения, когда ты видишь вопреки своему разуму, вопреки своему расчету, а только, только то, что указывается тебе в Торе, Тора от слова «ура», инструкция. И здесь это просто невозможно.
То есть это фраза, которая есть
такая... Ошибиться обязан.
Обязан.
Вот это общее название всего этого состояния, которое, о котором мы
читаем. То есть обязан пройти этот путь страдания, обязан.
Да.
А вы все время говорите, что можно не проходить путь страдания,
идти впереди
них.
Мы только ускоряем наше развитие. Угу. Без того, чтобы споткнуться, набить шишки, научиться на них.
Быстро проскакиваем, да?
Да, без этого невозможно. Угу. Только таким образом ты в себе развиваешь определенные новые качества. Потому что впускаешь в себя свет, он выходит из тебя, и вот эти вот постоянные... старт-стопные состояния, вход света и выход, вход и выход, оно работает непрерывно в нас. Каждую секунду происходят огромные-огромные такие изменения импульсные. Они порождают новые качества. А если какое-то качество не реализуется, не проявится в нас, то у нас будет отсутствовать дальше за ним целый путь развития.
То есть мы всю эту запись, все эти генетические, не знаю, все эти
должны проявить. Обязаны отработать. Да. И мы это отрабатываем в течение всей своей истории. И сейчас, когда мы с тобой разговариваем, в нас происходит с бесконечной скоростью отработка всех этих
записей.
И поэтому весь наш путь, в принципе, он построен только на том, чтобы ускорить своими усилиями личными прохождение. А для этого необходимо... вначале обзавестись вспомогательными инструментами, которые бы тебе помогли бы пройти этот путь вопреки своему разуму, вопреки своим свойствам, качествам, чувствам. И когда ты все-таки проходишь эти состояния, ты ускоряешь их, ты, кроме того, устремлением вперед, как бы подслащаешь их. Ты в состоянии их проходить. Потому что прохождение только под историческим катком, который на тебя давит сзади, это ужасное состояние.
То есть это как пробку пробиваешь через узкое горлышко, да?
Да, ты должен сам пробивать.
Вообще история такая, честно говоря, мало оптимистичная.
Минуточку, мы видим, что любой путь развития и рождение само, какое оно трагическое.
Через боль.
Когда рождается новое существо из предыдущего состояния, и как оно развивается в беспомощности, не понимая, не зная, все время нуждаясь в поддержке, все время в попытках что-то сделать и не получается, и только из этого учишься на ошибках, на примерах, на том, что все время и природа, и даже те, кто тебя любит, вокруг тебя, они все время дают тебе новые задания, упражнения, все время разбивают, чтобы ты собирал и так далее.
То есть ведут тебя к тому, чтобы ты отменил себя перед Йосефом, перед этим свойством.
Да.
Да? А то, что ребенок переворачивается в конце, это значит, он приобретает вот этот разум Йосефа.
Он головой,
да?
идет, выходит вниз.
Вниз.
Он отрицает полностью свое бывшее представление о мире. И только тогда может родиться на следующей ступени.
Хорошо. И вот братья уходят пасти скот, и отец посылает, значит, Йосефа, пойди к ним. Тут происходит странная встреча, которая записана во многих, как мы говорим, святых книгах. А она ведь здесь в четырех строчках, вот что написано. «И послал его из долины Хеврон, и он прибыл в Шхем, И заметил его кто-то, что вот он блуждает по полю. И спросил его человек этот, говоря: «Чего ищешь ты?» И сказал он: «Братьев моих ищу я. Скажи мне, где они пасут».
Как бы... То есть Йосеф выходит все-таки собирать их вместе. Собирать. Потому что пришло время начинать общую работу всех этих свойств, 11 свойств, с помощью Йосефа 12-го, угу, над общим эгоизмом. Он обозначается у нас как Египет.
А что это за человек, которого он встречает?
Внутри него человек. То есть если я хочу достичь свойства человек, угу, то я...
Собрать их
должен. Да, я должен их собрать, я должен их найти, я должен искать через вот этого вот человека во мне, как реализовать все свои свойства для возвышения, для следующего.
А человек этот, как мы говорим, это Адам, это...
Это Адам от слова «подобный Творцу».
Подобный.
То есть мое следующее состояние более близкое к Творцу. Вот если я его в себе определил, тогда я могу уже... работать с этим свойством. То есть я совещаюсь как бы в себе с тем образом, к которому я хочу стремиться.
И образ мне говорит: ищи братьев, да?
Да. И он говорит ему: вот там-то они, иди их найди и так далее.
Собирай.
Да.
Вот эти вот пять строчек, они очень, они везде цитируются. Хотя здесь нет драмы никакой. Вроде он пошел собирать.
Да, но что значит найти, искать, нашел в поле какого-то
своих
человека,
да,
и спрашивают у него. То есть это действительно человек заблудился в поле жизни.
Так.
И только если он в себе определяет правильный свой будущий образ и советуется с ним, тогда он находит все эти 12 свойств в себе. Их концентрирует правильным образом,
и в правильную
конфигурацию
душу,
к себе.
Да?
И уйдет уже, да, и идет уже работать со своим эгоизмом с помощью всех этих свойств. Он не может, не собрав всех братьев этих свои свойства вместе, начать работать с эгоизмом. Это его, в принципе, цель, путь реализации Йосефа – это взять все их свойства и всунуть их в Египет, этот в эгоизм, начинать реализовывать исправление.
Для меня это вообще, мы сейчас объясняем, такая глубина за всем этим. Я прям, честно говорю, даже
возбужден.
Нет, если
это внутри человека,
вообще,
то это, так, мне кажется,
читать,
намного
это
проще. Это уводит, конечно, от всей театральности,
да,
с одной стороны, но с другой стороны, это концентрирует, это... Как-то
нет, вдруг,
помогает.
Вдруг человек начинает ощущать, так, жить этим.
Да, это все,
течь
это
по
все
этой
в каждом из нас.
Внутренний. Вместо того, чтобы внешнее все, что внутреннее, потрясающе, честно. Да, даже без телевидения. Ну вот, и человек этот посылает его к братьям в Датан. И вот там говорится следующее. «И увидели они его издали, и прежде чем он приблизился к ним, замыслили они против него, чтобы убить его».
То есть не хотят они этого следующего состояния издали, которое им уже видно, если они свяжутся с ним. И поэтому они это следующее состояние просто уничтожают. В их глазах оно ущербное, оно не ведет к цели.
То есть я не хочу этих страданий, они говорят.
Не только,
мы не хотим.
Вообще этой цели даже не
этой
хочу.
Этой цели даже.
Да. Я считаю, что это неверный путь.
«И сказали друг другу: вот сновидец тот приходит. Теперь же пойдемте, убьем его и бросим его в одну из ям и скажем: лютый зверь съел его, и увидим, сбудутся ли сны его».
То есть этим путем я идти не хочу, путем Йосефа. Это то, что во мне восстает. И я готов на все, только чтобы это свойство во мне, которое собирает все остальные свойства вместе, для того, чтобы исправить мой общий эгоизм, его я не желаю.
Вообще говорится не о просто ненависти.
Ты представляешь,
людей,
какие вообще еще будут столкновения перед нашей этой глобализацией, которая перед нами стоит, в интеграции всего человечества? Насколько здесь будут противоречия в человечестве? Идти ли на самом деле этим путем? Как мы можем в состоянии сами, каждый, собраться и подчиниться вот этому чему-то общему? Йосеф не относится ко всем этим свойствам. Это свойство объединения, которое мы сами из себя создаем. Оно, его нет практически, этого свойства. Оно находится над нами, как нечто общее, что мы должны из себя создать.
Угу.
Не желаем мы, каждый желает быть в себе. И так каждое свойство внутри нас желает реализовать именно себя.
Речь здесь идет вообще, знаете, не просто люди, и так он говорит, а братья. Все время говорит о братьях. Идет какая-то родственная связь.
Их связывает не они, а их происхождение от одного
отца, средней линии.
Да, средней линии. И каждый из них поэтому считает, что он является одним из источников, по крайней мере, поэтому не может он быть, если есть старшие, есть младшие, происходящие от разных как бы матерей, от различных желаний, не связанных угу. между собой, потому что есть жены, они совершенно как бы...
Там Лея, Рахель.
Да, не связанные желания между собой, с наложницами.
С наложницами.
Да, всего четыре да. состояния, четыре женских состояния. Это тоже соответственно этому четырехименному буквенному имени.
А вот когда мы говорим о мире, мы тоже говорим о братьях, которые...
Все мы происходим из одного источника, и поэтому в этом отношении все мы братья.
Вообще все человечество, да?
Ну, конечно. Как бы.
Ну вот был все-таки один из них, которого звали Рувен. Вот, но Рувен, и вот пишется так, но услышал Рувен и избавил его от рук их, и сказал, не лишим его жизни. И сказал им Рувен, не проливайте кровь, бросьте его в эту яму, что в пустыне, но руки не налагайте на него, дабы избавить его от их руки, чтобы возвратить его к отцу его. И было, когда подошел Йосеф к братьям своим, стянули они с Йосефа одежду его, одежду разноцветную, что на нем, и взяли его, и бросили его в яму, яма же эта пустая, в ней не было воды. Рувен, как я помню, это первый брат, по-моему, самый старший.
Дело в том, что не имеем права мы уничтожать ни одного своего свойства. Все наши свойства, они необходимы. И поэтому...
Самые плохие.
Самые плохие, самые хорошие. Не важно какие, они все равноценны. Просто мы их пока всего лишь так разделяем и определяем, как это лучше, это хуже, это... И так далее.
То есть вы тем самым говорите, что нет плохих свойств у человека?
Вообще, конечно, нет. Нет, неисправленные нами. Но плохие и хорошие нельзя вообще их так делить. Понятно. Еще непригодные к правильному исправлению. Угу. Поэтому возникающие в нас в плохих состояниях, в плохих качествах, но на самом деле, измени их, они будут самыми лучшими, эффективными. Так что, да, здесь происходит...
Поэтому он говорит, не убивайте его, давайте его просто в яму бросим.
Да.
Что это за яма такая, пустая, без воды, в пустыне?
Создайте ему такие условия. То есть Рувен говорит так, мы все понимаем, что мы не можем действовать таким образом. Давайте тогда это свойство лишим вообще возможности быть над нами. Угу. Лишим его воды, это имеется в виду свойство отдачи. Угу. Да? Оголим его полностью.
Снимем с него разноцветные
да.
одежды.
Выделим из него... Все его наполнение, uh-huh. свойство отдачи – это вода. Uh-huh. Да? Понизим его по уровню, бросим его в яму, в эгоистическую, одного, uh-huh. когда он не может работать с эгоизмом без нас. Он же работает с эгоизмом только с помощью наших 11 свойств. Значит, бросим его там. И в таком случае он там остается. Он как бы консервируется в этом эгоизме, вот в этой яме как бы. И находится внутри эгоизма, ни на что больше не способен.
Грубо говоря, так мы освободимся от этой зависти. Нечем будет завидовать,
да.
он, как скажет, да. ниже нас даже
да.
будет, да?
Да. Ну. И на этом кончается их контакт с Йосефом, но затем они возвращаются к отцу.
Дорогие друзья, вот, к сожалению, пришло время заканчивать нашу эту серию этой передачи. Я думаю, что вы уже понимаете, что о чем мы говорим. Мы не говорим о внешнем, об этих историях. Мы уже давно об этом забыли. Мы говорим о том, что происходит в человеке, как он движется к Творцу. Ешар Кель, прямо к Творцу. Оставайтесь с нами, пойдем туда вместе. До следующей передачи. До свидания. До свидания.